Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну, действительно, как-то так начинается наша передача «Своя колокольня». Конечно, всех приветствую вас в эфире нашем, в эфире «Радио Теос». Если у вас есть сейчас желание нас слушать, и вы нас слушаете, то, соответственно, вы находитесь на Теос.фм. И там есть такая замечательная кнопка «Слушать радио, задать вопрос». Найдите ее и задавайте нам вопросы. Ну и, конечно же, звоните, потому что слышать вас всегда просто большая радость. Тем более сегодня, когда мы будем обсуждать очень животрепещущие темы, телефон простой 8 800 333 1706. Ну и, конечно, Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96. Ну и, конечно же, я представляю, вы сейчас трансляция, видеотрансляция, вы видите, что я в кабинете не один, помните, как двое в комнате, я и Ленин, фотографии на велосипеде, но вот я в студии радио ТОС не один, священник, отец Игорь Лысенко, клирик храма Преображения Рождества Яна Предтечи в деревне, в поселке.
В деревне.
Вы говорите ближе в микрофон, чтобы вас было слышно.
Выборгской епархии.
В общем, отец Игорь у нас уже был, и мы очень интересно говорили тоже о тех проблемах, которые связаны так или иначе с жизнью церкви и жизнью людей в церкви или около нее, потому что тут действительно очень много интересов, почему около нее, мне еще нравится еще такой термин «околоцерковные разговоры» и «околоцерковные», там, например, «байки».
Ну, или «парацерковные».
Да, это тоже все это очень интересно. Ну и, конечно, сегодня вот наш звукорежиссер Александр Анисимов, когда вот мы утром встретились, он говорит, что читал ли ты ВЦИОМ, опрос ВЦИОМ? И там такой, соответственно, я не читал, но вот Александр мне рассказал опрос ВЦИОМ о том, что 88% россиян собираются встречать Масленицу, и 11%, я думаю, из них или не из них, 11% собираются поститься. Ну, на эту тему поговорим, и на многие другие темы, отец Игорь, у меня, знаете, сегодня опять-таки согрешил я сегодня и посмотрел телевизор, новости, и там...
А в чем здесь грех?
Да нет, ну я так просто, потому что...
Давайте все-таки некоторых наших слушателей не вводить в заблуждение, в смущение, а то, знаете, вы это шутите, а для кого-то это может оказаться, ведь по радио сказали.
Да, по радио сказали, а потом по радио сказали. Нет, ну начальник. Так вот, новость в том, что, значит, в этом году на широкую Масленицу будет сожжено чучело размером 7 метров. Это на целый метр больше, чем в прошлом году. Я подумал о том, что вот... Ну, и опять-таки, вчера опять говорил на эту... То есть, не я говорил, но мне там отношения были. Вот, значит, как это здорово сжигать чучело. Это такое прямо... Один священник мне говорил, что, понимаете, это ведь сжигание ветхого человека. И у меня вообще в голове просто такой сумбур, то есть, ну, просто ощущение такое, что какой-то фарш становится просто вместо мыслей, то есть, совершенно все перепуталось, все смешалось в доме Обломских, то есть, ужас вообще. И поэтому я все эти вопросы несу вот вам.
Ну, спасибо, что у меня все смешалось.
Не, я считаю, что вы как-то обязаны разложить все по полочкам.
Ну, если обязан, придется раскладывать.
Да.
Ну, давайте с самого начала, когда вы сказали, в комнате двое, я и Ленин. И так интересно, вообще у Господа с юмором все в порядке.
Да.
Ведь Владимир Ильич Ленин, В и Л, да?
Угу.
А я наоборот, Лысенко Игорь Владимирович.
Опа.
Л и В, да?
Да.
И вот в моем Инстаграме, и в моем Фейсбуке, и ВКонтакте, и в Ютубе всегда это вот моя дочка, значит, создала мне такой, как бы это назвать, ну, не экслибрис, а именно такой фирменный знак Л и В и крест. Так что вот интересно уже, да? Так что с антиленином вы находитесь в комнате.
Да,
это с одной стороны. С другой стороны, профцеом, да, 88%, которые собираются праздновать Масленицу, это практически все население страны.
Именно.
И это, соответственно, означает, что все-таки люди имеют те духовные традиции, пусть они не имеют пока еще глубоких корней, эти традиции, но традиции начинают возрождаться. И в этом смысле стратегия национальной безопасности России, которая была принята под Новый год 31 декабря 2015 года, где впервые сказано о том, что мы должны опираться на традиционные духовные ценности.
Угу.
Вот, я думаю, этими цифрами уже начинают подкрепляться и воплощаться.
Угу.
А про 11%, которые собираются поститься, я бы сказал, что это громадная цифра.
Вот, да, именно.
Потому что ведь даже те 3%, которые по всем, так сказать, опросам и по всем статистическим данным считают себя глубоко воцерковленными, ведь не все из них постятся.
Именно так.
Поэтому эти 11% уже почти в 4 раза больше.
Ну, это желание, то есть собираются.
Так уже, слава Богу. Помните, как говорится, Господь милует и целует наше желание, нашу волю. Это воля, это намерение. А дальше уже Господь поддержит. Я думаю, те, кто пока не думает поститься, посмотрев на тех, кто замечательно постится, кто понимает, что пост приятен, я думаю, что они тоже присоединятся и, так сказать, причинят очень большую пользу своему здоровью и станут гораздо более светлыми,
угу,
гораздо более радостными и, соответственно, замечательным примером для тех, кто еще не постится. Если уж так говорить, опять помните, среди 12 учеников был один образец – Господь.
Угу.
То есть, десятая часть всегда Божья. Так что 11% – это уже очень хорошая и замечательная цифра. А по поводу сжигания чучела –
7-метрового, в отличие...
Да хоть 70-метрового. Вы понимаете, как это говорят, чем бы дитя не тешилось...
Лишь бы не вешалось.
Да, лишь бы не вешалось. Кстати, вот вчера у меня была лекция, вот видите, опять в точку, в Выборге, там профилактика подросткового суицида. Я говорил о том, что это замечательно профилактируется, если в детстве от родителей и от всех окружающих ребенок получает любовь. Так и здесь. Если мы с любовью относимся к этим заботам и шалостям детей, потому что, ну, вот я как священник, да, я понимаю, что я отвечаю за тех, кто ко мне приходит. Это не унижение, это констатация факта. И мы должны молиться, и мы должны показывать пример. И тогда, может быть, в следующем году люди не будут тратить время на вот сбор, как мне вчера в одном поселке под Выборгом говорили, вот сейчас собирают тряпки, чтобы эту чучело нарядить. Ну, видите, с другой стороны, это их объединяет, они как-то совместно делают что-то веселое, но дай бог, если окажется хоть один нормальный человек там, и что-то им расскажет про наступающий пост, про те праздники, которые, кроме вот сжигания чучела весной, будут и про Пасху, и про Благовещение, и, соответственно, это тоже будет дорожечка к Богу, дорожка к просветлению. Потому церковь никогда не боялась языческих праздников, но всегда их преображала. Так же, как Сатурналии преобразила в Рождество Христово. И вот этот вот привычный праздничный настрой и порыв был переплавлен в понимание того, что есть Бог, что есть любовь. И церковь, настоящая церковь, никогда не боролась с радостью, наоборот. Вот у нас отец Григорий Григорьев ведет передачу на канале «Союз», которая называется «Ветер радости». И она очень популярна, потому что действительно вот тот ветер, который тихий, который по просьбе Ильи Пророка, когда он захотел увидеть Бога, помните, там были громы, там были молнии, но там не было Бога. А вот в ветре, в тихом, который дал ему тихую радость, и там Бог.
Да, причем, который льна курящегося не...
Да, именно это, именно это. Поэтому ни в коем случае не будем осуждать, ни в коем, даже саркастически, потому что если мы попытаемся назидать, если мы попытаемся заставлять, а не дай бог еще и обличать, то мы вот действительно переломим трость надломленную и лен курящийся затопчем, и нам потом придется за это ответить.
Или, наоборот, раздуем так, что будет пожар.
Ну, да.
Значит, я, в общем, многое начинаю понимать, потому что действительно каждый раз, когда вот происходит, тем более, что это происходит всегда в прощенное воскресенье, кстати, вот вопрос тоже будет у меня по поводу прощенного воскресенья, но каждый раз это происходит вот именно накануне того дня, то есть как бы понедельника, когда в церковном календаре изображена пустая тарелка. Вот, и я знаю еще одну очень интересную традицию в русских селах. Там в воскресенье вечером после уже богослужения мыли сковородки, очищая их от даже признаков какого-нибудь жира, масла и так далее. Блинные сковородки бабульки терли песком с тем, чтобы они были чистые, чистые, чистые. Но я понимаю, что, наверное, вот в этой традиции вот это вот очищение от жира, я тогда вот действительно подумал о том, что вот очищение от жира, вот пост, он не только диета, я так понимаю, но очищение нашей души от этого самого жира, что называется. Но я понимаю еще и другую вещь. Я знаю людей, которые во время поста не могут, причем православных, причем моих там, друзей буквально, которые не могут соблюдать пост не по здоровью, а, ну, вот потому что психологически человек не может отказаться от там, мясной пищи. И ну, я понимаю, что тут скажешь. Ну, вот так и происходит. Потому что все-таки Иоанн Златоуст в пасхальном послании говорит о том, что придите ко мне постящиеся и не постящиеся. И здесь, конечно, вопрос возникает.
Ответить можно сразу?
Да, да.
Если вот про мясо, когда калмыкой...
Простите, пожалуйста, у нас сообщение. Одну секунду, извините.
Да, хорошо.
Так, сообщение. Странно, что чучело в масленицу вы спокойно относитесь с Хэллоуином, боретесь, хотя языческое христианство больше, чем в языческое, хотя в последнем празднике христианство больше, чем в языческой масленице. Ну, то есть в Хэллоуине больше христианства,
чем... Кто спрашивает, он видел, как я борюсь с Хэллоуином.
Это Виктор спрашивает.
Нет, а Виктор видел, как я борюсь с Хэллоуином.
Нет, ну, то есть, ну, понятно, что это мы все.
Нет, вы понимаете, наша борьба... Настоящая борьба, которая может привести к победному результату, это всегда личный пример.
Угу.
Вот если бы я участвовал в сожжении масленицы, то, наверное, я бы это показывал как поощрение. Да? Или если бы я кричал, бегал, срывал маски и кричал, да будьте вы все прокляты, угу. Наверное, тогда бы я вот, с точки зрения Виктора боролся бы с Хэллоуином. Угу. Но я считаю, что Хэллоуин потому у нас и начинает паразитировать угу. на наших душах, что люди, которые требуют хлеба и зрелищ, не очень разбираются в корнях и не очень понимают, к чему могут привести заигрывание с темной силой.
Угу.
А я, как священник, знаю, к чему это приводит. Я знаю, когда ко мне приходят поврежденные люди, которые вот так снисходительно и неопасно начинают шутить. Вот с теми персонажами, о которых лучше не шутить. Поэтому здесь я никого не хочу пугать, но фильмы, которые много сняты о контактах вот с теми персонажами, о которых я сейчас говорю, они ведь не придуманы в основном. Они, может быть, срежиссированы, они могут быть дополнены, но на самом деле очень часто там реальные вещи. Вот, например, в Великом Новгороде в начале 90-х, когда объединились все вузы в университет Ярослава Мудрого, мой научный руководитель, доктор физико-математических наук Ланцев Игорь Авенирович, создал и возглавлял лабораторию изучения паранормальных явлений. И вот один из таких явлений мне он рассказывал. К нему пришли девушки бывшего педагогического вуза, которые ну, стали каким-то факультетом этого университета, и рассказывали, что в их общежитии первокурсницы в одной и той же комнате как-то дружно начинали вертеть блюдечко и проводить спиритические сеансы. Потом у них начинались полтергейсты, потом начались какие-то возгорания, шумы, они не могли спать. Просили пройти священника, священник приходил, освещал, все исчезало. Но через год, на сентябрь, опять поселялся первый курс в эту комнату, и почему-то они опять начинали вертеть блюдечко. И так было три раза. На четвертый раз священник отказался приходить, сказал, что это немножко похоже на издевательство. Ну, может быть, молодой священник, а может быть, устал в тот момент. Угу. Ну, в общем, сгорела не только эта комната, но и половина всего общежития. Это я никого не хочу пугать, но я факт огласил. Угу. Да? Поэтому, когда мы вот так беззаботно относимся, когда, кстати, во время крещения, еще уж тогда скажу, помните чин оглашения? А в церкви не бывает ничего лишнего и ничего случайного.
Ну, оглашение тоже давайте поясним.
Огласить значит рассказать, то есть ознакомить. То есть оглашенный – это тот, кто познакомлен с основами веры, с основами религии, в которую этот человек приглашается для крещения, то есть для погружения и для преображения его личности. Так вот, там перед самим крещением, в чине оглашения, человек поворачивается на запад, то есть как антивосток. Да? Если восток – это солнце правды, то запад – это не политический запад, да, так сказать, а все-таки реальный запад, скажем, духовный запад. И трижды отвечает на вопрос священника. Отрицаешься сатаны, всех делаю, всех ангелы, всех
служения. Отрекаюсь.
Да, и так трижды отвечает
отрекаюсь. А потом, значит, он говорит, отрекохся.
Да, а потом дует и плюет туда. Угу. Вот я всегда спрашиваю, особенно, знаете, немножко провоцирую. Провокация – это вызов. Да, он помогает человеку встряхнуться, знаете как. Я спрашиваю, особенно когда многим советую за младенца это сказать, все дружно это говорят. Угу. Я говорю, теперь вы понимаете, что вы сотворили?
Вы плюнули в лицо врагу человечества.
Да, того, кто не обладает склерозом, не спит, не устает.
Не ест.
И прощать не умеет.
Да.
Да. Поэтому, если вы не соединяетесь дальше с Господом, повернувшись на восток, то не удивляйтесь, почему потом вы болеете, у вас плохое настроение и так далее. Понимаете, да? Вот. Поэтому вот не надо заигрывать с этими моментами. Это серьезная вещь. И мы начали, Виктор своим вопросом нас перебил, о чем мы говорили?
Ну, мы говорили о Масленице, о чучеле и...
Нет, это он нас вернул,
да, к Масленице. Значит, ну, соответственно, еще мы говорили о том, что нельзя осуждать, потому что даже было такое просто саркастическое осуждение, и невозможно, потому что церковь... поощряет все.
Потому что любви где... этого нет. Да. Если есть сарказм, если есть высокомерие, значит, мы ставим себя на месте Бога. И значит, мы лишаемся любви. И вот именно это состояние, когда мы без любви что-то говорим и чему-то учим, это самый короткий путь к тому самому персонажу, на которого мы наплевали.
Да, кстати, между прочим, ведь потом-то мы говорим, что соединяешься ли ты
со Христом.
Да, да, конечно, да, конечно. И соединяюсь, посмотри,
и... Верую ему, я к царю, да, и Богу. Причем, да, я всегда, опять же, подчеркиваю, что в данном случае, когда мы говорим про царя, это не тот царь, который сидит на троне, приказывает, самодурит и, да, наблюдает, как бы кто там чего котлетку не съел. Да, я теперь вспомнил, о чем начал говорить, когда Виктор нас перебил. Вот. О мясе. Так вот, когда калмыки присоединялись к православию, это было в синодальный период, было специальное заседание Священного Синода, разрешившее им даже в Великий Пост кушать конину, потому что у них другого нет. Поэтому те люди, которые не могут почему-либо обойтись без мяса, им надо объяснить, что тогда они могут попробовать обойтись без чего-то гораздо более сложного, да, для исполнения. То есть, чтобы не есть людей, да, не осуждать людей, да, не быть им примером для плохого, потому что апостол Павел, помните, говорит, я спокойно могу есть идоложертвенное мясо, но если это кого-то осудит, если это кого-то соблазнит, тогда я век не буду его употреблять. Вот это и есть любовь. Поэтому, если эти люди осознают, что главное в посту – это не гастрономическая часть, хотя она тоже важна, потому что гастрономия касается храма души, то есть нашего тела. Если мы неправильно будем есть, то мы это тело разрушим. Мы, в частности, например, можем свою печень повредить, а это неправильные выбросы желчи, а желчь всегда приводит к раздраженности, к окрикам, к агрессии даже. Поэтому,
если в чистом виде химия, что называется.
Эта химия превращается в реальные отношения между людей.
Поэтому пост в этом смысле, конечно, просто это...
крайне необходим и крайне полезен.
Да.
Вот, но, тем не менее, повторяю, главное в посту, как это было изначально, поскольку первый пост – это все-таки в раю, первый пост – это когда Господь попросил не вкушать всего-навсего одного плода, всего-навсего от одного дерева в Гефсиманском безбрежном райском саду. И тем самым позволил им выбрать, ты с Богом или нет, ты доверяешь или нет. Если ты доверяешь Богу, то весь сад в твоем распоряжении. Если же ты ему не доверяешь, да, можешь вот выбрать единственное дерево, единственный плод, и назло Богу, отрекшись от него, это съесть с урчанием, там, я не знаю, с каким-то чмоканием и так далее. А когда он тебя спросит, зачем ты это сделал, зачем ты это съел, еще его и обвинить. Ах, ты такой секой.
Потому что ты мне дал такую жену.
Да, да, ты мне ее подсунул, ты виноват.
Да, ты виноват, конечно.
Да, как сейчас и говорят, да, как это он посмел дать нам какое-то задание, нас искусить, таких бедных и несчастных. Это вот из той самой серии. Вот это и есть пост. Это не то, что он завидовал нам и не хотел, чтобы мы что-то вкусненькое съели, то, что он для себя приготовил. А тем самым мы для себя осознали и поняли, что если мы не доверяем Богу и не можем удержаться, то дальше вот это обнажение, дальше вот это понимание, что мы совершенно беззащитные, совершенно ничтожные, почему он и спрятался, Адам, да, и почему они стали друг от друга скрываться и просить эти кожаные одежды. Потому что вот это свое ничтожество без Бога надо было чем-то пытаться прикрыть, как сейчас пытаются прикрыть ложными праздниками, ложной веселостью или ложным радостным состоянием, которое на некоторое время дает наркотик, азартная игра, шопинг.
Да, шопинг – это замечательно. А еще есть такая штука, как лудомания. Это когда игры эти самые…
Так, а сейчас вот ученые, там, они же любят все классифицировать. Mm-hmm. Я знаю, что зависимости сейчас уже более 300 зарегистрировано. Поэтому если мы сейчас с вами все эти названия будем говорить, у нас эфира, времени эфира не хватит.
Да, всякие фобии. Но в любом случае фобия – это что в переводе, в общем, страх. Что такое, да, фобия, страх. Я вот в этом случае хотел задать один вопрос, который, в общем, как бы вроде в тему, вроде как вообще, ну, несколько общий. Мы говорим, и меня часто вот мои друзья спрашивают, что такое страх Божий? Почему мы должны вот испытывать этот страх Божий? Ведь Бог есть любовь, только любовь, и ничего, кроме любви.
Ответить можно?
Да.
Да. Это для меня наиболее понятно. Это объяснил, тогда он был еще, по-моему, архиепископом, нет, архимандритом даже, Сергий Строгородский, когда писал свою богословскую диссертацию. Он сравнил как раз страх человеческий и страх Божий. И подход к пониманию Бога юридический и православный. То есть, когда мы понимаем Бога как некое надмирное, трансцендентное существо...
Которое никоим образом не вмешивается
в
нашу жизнь.
Да, без эмоций, без, знаете, такой безжалостный абсолютно. Вот он завел часы, помните, так сказать, средневековое схоластическое представление о Боге. Он завел часы и отошел в сторону. И часы сами идут, если ты попадаешь случайно под... А они гигантские, этот механизм, совершенно безжалостные шестерни. Если ты пытаешься не по этому закону не действовать, ты попадаешь между этих шестерен, у тебя смалывает. И ты сам виноват. Вот. А Богу все равно. Он оставил это вот так. Тогда, конечно, у тебя пронизывает страх, панический страх, паника, безумный страх, да, человеческий страх. А если страх Божий, это когда ты понимаешь, что Бог – это любовь. Бог – это любящий отец. И вот тогда ты боишься его огорчить. Тогда ты боишься ранить его сердце. Потому что ты понимаешь, что мы не безразлично каждое твое падение, каждое твое ранение. Особенно, если ты не только себя ранишь, но и своим поведением соблазняешь и ранишь еще тысячи вокруг тебя.
То есть это не страх Бога вицли-пуцли, который сейчас придет и тебя томагавком по голове.
А наоборот,
да, наоборот.
Страх сыновний. Понимаете, если мы понимаем, что мы дети Божьи, то тогда, как дети, мы боимся огорчить наших родителей, боимся огорчить нашего самого без, как бы, знаете, если иногда говорят, любовь такая беззащитна, она обнаженное сердце, да, когда вот любой даже косой взгляд его ранит. Вот у Бога это так. Поэтому, несмотря на все его могущество, на все, даже все могущества, вот любовь у него крайне ранима, крайне чувствительна. Понимаете, вот пока мы этого не осознаем, мы не поймем, что такое страх Божий.
Отлично. Я никогда не получал такого более развернутого ответа. И поэтому теперь мне понятно, когда мы подходим к чаше, со страхом Божьим приступить.
Верою и любовью приступить. К сожалению, вот это последнее почему-то выпало во многих наших храмах. В нашем храме мы это говорим, поскольку это древняя апостольская традиция. Со страхом Божьим, верою и любовью приступить.
Совсем другой смысл. Совсем другой смысл. Вернемся, к, опять-таки, к этой неделе. И есть вот у нас сейчас один из... Вчера, опять-таки, меня Господь свел с одной женщиной, которая говорит, вот православие не любит приметы, а тем не менее, и начала рассказывать. И в том числе, конечно, она говорит, вот ведь, смотрите, как интересно. Ведь сретенье – это встреча, значит, зимы и весны, и поэтому, значит, церковь опять-таки превращает. И тут меня как-то, вот я вдруг понял, что мне как-то неинтересно говорить с этой женщиной. Не по той причине, что я вот опять-таки должен, обязан объяснить и так далее. Я просто, вот знаете, вот мне вдруг стало скучно.
Вы потому что, наверное, как христианин вспомнили, когда Господь говорил, помните, не мечите бисер.
Может быть, но опять-таки...
Потому что иногда человек задавая этот вопрос, он не ждет ответа.
Он хочет
искусить себя. Да, он хочет как бы надмевать. Поэтому не всегда надо отвечать.
Но, тем не менее, вот я вас попрошу сретенье, вот буквально завтра. Угу. Сегодня вечером уже у нас финишная, угу. И завтра у нас... То есть в один день у нас же...
Сретенье, то есть встреча.
Мне очень, простите, мне очень понравилось, как однажды отец Андрей Куреев говорит, что церковь никогда не победит, потому что у нас день начинается вечером. Это мне очень понравилось. Действительно, что такое...
А помните, откуда, да, вот этот вот день начинается вечером? Потому что, если читаем Библию, вот она даже лежит здесь перед нами... Там сказано, и был вечер, и было утро, день первый.
День первый, да.
Поэтому день – это сутки. А сутки могут начаться и с утра, и с вечера. И, в общем-то, это одинаково. Да? Да. Но в данном случае, поскольку Господь сказал, а поскольку сначала была тьма, а эта тьма преобразилась через восходящее солнце, то понятно, что начало сначала во тьме, созданном в начале, когда сотворил Бог небо и землю, а затем это же все преобразилось. Так что в этом смысле вот эти начало вечером, оно очень символично. Угу. И мы, когда молимся, читаем молитвы, те, кто приходит на вечернее богослужение, там совершенно замечательные песнопения. И, в частности, во всеночном день, вы помните, сначала идет вечернее, но потом утреннее.
Да.
Да, и она вот это и показывает. И когда мы говорим, слава тебе, показавшему нам свет. Сначала надо оценить, вот побыть в этой темноте вечерней службы, да, как положено, ведь сначала там свечки даже не должны почти гореть, лампадочки только горят. И дальше постепенно, и дальше, вот слава тебе, показавшему нам свет, все выжигается, и люди понимают, что они из тьмы вышли в свет. А сретение или встреча, это действительно встреча, это 40-й день после Рождества Христова, когда по закону данному Израилю, поскольку, к сожалению, любви не удалось пробиться к сердцу каждого израильтянина, приходилось применять закон, приходилось применять предписание. Так вот, по закону на 40-й день после Рождества младенца приносили в храм и тем самым посвящали его, как все, особенно первородившееся, да, Богу. И в этот момент он еще и встречается с тем переводчиком Септуагинты, с одним из 70, который при переводе Симеон писал сначала молодая женщина, когда вот это вирджин, да, угу. Понимая, что дева в чреве родит, то, что было предсказано еще в раю, когда выходили оттуда Адам и Ева, чтобы рай не превратился в ад. И вот когда он засомневался и написал молодая женщина, ему было сказано, что придет то время, когда ты встретишь эту деву, родившую вот этого младенца и своего младенца. И отсюда пошло вот это «дни ныне отпущающе раба твоего, владыка». Когда он принимает этого младенца, понимает, что все случилось, вот он встретил эту деву,
и встретил он теперь может...
ее плода, и может уйти действительно уже на покой. Так что, а то, что при этом еще и весна, я вам повторял, что само Рождество, оно церковью было предложено заменить вот эти вот буйства солнцестояния зимнего, когда все праздновали, что наконец-то начинает прибавляться день, наконец-то солнышко прибавляется, это было достаточно оргиастические праздники, а вместо этого церковь предложила вот и пост рождественский, и святки, и вот совершенно другой смысл вложила. Поэтому и вот эту встречу весны и зимы – это не более чем совпадение, которое было освящено церковью новым значением и законом израильским.
Это, опять-таки, уже снова комнаты, но тут еще один момент меня всегда вот поражал. Когда мы говорим о том, что вот вы сегодня говорили про царя и про то, что вот он сидит на троне и что-то там.
Да, я не закончу, потому что наш-то царь, который говорил, если хочешь быть первым, будь всем слугой. Угу. Вот наш царь, которому мы верим, как царю и Богу, это действительно каждому из нас помогает и отдает в пищу себя, в причастии каждому. Вот более его, так сказать, более служащего, чем он, не найти. И мы можем только благодаря причастию его приближаться к этому. И в этом смысле, опять же, это лучшая иллюстрация, скажем так, любви. Когда он говорит, что любовь долготерпит, милосердство, все покрывает, все отдает. Он только дар. Он всегда жертва не как принуждение, не как унижение, а как искренний, добровольный и радостный дар.
Еще там замечательно, если нет в тебе любви, и ты говоришь на языках,
да,
медь звенящая.
Да, да, и не более того.
Наши храмы ориентированы на восток. И бывает так, что храм стоит, как бы и не кажется, что на восток, но алтарь в любом случае всегда на восток, в сторону, и объясняется во многом часто, что как бы в сторону солнца.
Солнце, правда, да.
Но солнце вот именно не астрономического там какого-то, но солнце, правда. Потому что интересная штука. Был в 19 веке такой человек, который уже в эпоху, только родившись, ну, да, 18-го, конец 18-го, Дюпюи, он говорил о том, что христиане – это просто-напросто солнцепоклонники, и больше ничего. И самое интересное, что он не пытался даже никоим образом отстоять свою точку зрения, просто говорил о том, что вот просто на самом деле это солнцепоклонники, и больше ничего. Я так вот действительно думаю о том, что насколько в нас, в людях, в обыкновенных людях, живет желание, с одной стороны, жить просто и легко, с другой стороны, мы устраиваем себе ну, реальные сложности, потому что мы пытаемся жить без помощи, которую, вот, которую может решить все наши, абсолютно все наши проблемы. Помните замечательная история про этого свободолюбивого, этого самого, который ныряет этот, как он называется, водолаз, который увидел, вот спускался ему там с корабля, нагнетают воздух, чтобы он там не задохнулся. Вот, и вот он идет и смотрит, там красивые рыбы какие-то, там кораблик какой-то там лежит, там еще что-нибудь. И в восторге в полнейшем от всего этого дела он идет туда, шланг мешает. И он его обрезает и, в общем, идет. Да, это свободолюбивый человек, конечно, да, понятно, да, да, что да. с ним происходит. Связь наша с Богом, она ну, в данном случае, в данном рассказе, она как бы легко обрубается. Насколько легко человек может расстаться с Богом?
Вы знаете, я могу на примере лично привести. У меня совсем недавно одна женщина на исповеди сказала, вы знаете, я не чувствую, когда благодать прибывает или прибавляется. Но я остро чувствую, когда начинает убавляться.
О,
как? Это как раз вот то самое обрезание. Понимаете, к сожалению, как и в раю, да, когда слишком они были расслаблены, и Адам и Ева, и у них настолько все было, насколько было пресыщено, что вот когда подошел змей и начал это шипеть, они очень легко ему поверили. Потому что у них не было опыта другого состояния, вот этого состояния безбожия, состояния вот этой вот униженности, оскорбленности и полного фактически внутреннего ощущения своего несуществования. Потому что существовать можно только с сущим, с Богом. Когда ты с Богом соединен, ты существуешь. А когда ты отделяешься, ты перестаешь существовать. И у тебя, грубо говоря, не остается сил уже до него доплыть и вернуться. И вот это мы заранее не понимаем. И в этом как раз корень подросткового суицида. То есть подросток не понимает, насколько страшен шаг, который он совершил. Он не понимает, что в этой ситуации у него не останется сил, времени и возможности вернуться к тому, от чего он отрекся и куда он рухнул. Поэтому вот пост, я считаю, нам для того церковью, любящей нас, матерью, и дается, чтобы мы во время поста научились видеть границы своих сил, научились ощущать, что когда мы от чего-то ограничиваем себя, то, с одной стороны, нам кажется, что это тяжело, как вот те людям, которые не могут от мяса отказаться, а с другой стороны, реальные силы у нас прибавляются, и это тоже мы начинаем ощущать, потому что, как Господь сказал, «Моя сила в твоей немощи совершается». То есть как раз для того, чтобы ощутить вот это действие, потренировать нам, знаете, как закаливание, это же как раз опыт стресса, который мы сами себе даем, чтобы ощутить, как у нас прибавились силы, как у нас прибавилось желание вернуться вот к исходному состоянию, вернуться к Богу. Поэтому можно считать, что пост – это тоже такая вот добровольная, но и по благословению, то есть по согласованию с Богом, тренировка самоограничения. Ведь если Бог дал все, а мы сами, слушая Бога и слушая церковь, слушая опыт, от чего-то отказываемся. И тогда мы начинаем ощущать прибавление сил. А если мы это делаем самовольно, то, конечно, мы можем оказаться один на один с теми персонажами, для которых мы хрустики. Это да. Мой родственник сказал, что так называют велосипедистов.
Да, и водители мотоциклистов, да, хрустики, да, да, это точно. Хрустики – очень интересная в этом случае тема, но я вот хотел здесь еще один вопрос задать. Как, ну, бывает, наверное, у многих людей бывает такая история, когда ограничение себя приводит к тому, что в душе появляется какая-то, ну, такая маята и такая какая-то тягота. И в человеке, ну, пропадает радость.
Так понимаете, это же, помните, когда Господь говорит о душе и о сердце человеческом, из которого исходит злой дух. То есть, если мы ограничили себя, изгнали этот злой дух, и ничем себя не заполнили, то, конечно, там сосущая пустота, которая всосет назад этот дух, это еще 7 злейших с собой. Поэтому пост мы и всегда сопровождаем усилением молитвы. Вот, в частности, в Отопецком монастыре, куда так, когда в Пантелеимоне был прошлый настоятель, не так много там останавливалось паломников. Сейчас, слава Богу, там все поменялось.
Это на Афоне.
На Афоне, да. А вот в Отопец в этот момент стал особо наполняться паломниками. И там во время Великого Поста на воскресной литургии заготавливают не 2 агнца, как у нас на среду и пятницу, а 5, чтобы причащаться каждый день. Именно только в Великом Посту. Вот поэтому они понимают, как раз монахи Ватопеда, что в посту может наступить та самая маята, может наступить та самая вот сложность, если мы не будем соединяться с Богом. Если пищей нашей станет не тварность, не вот тлен, а именно сам Бог. Очень и вот интересно. Тогда у нас все совершенно станет. Я тогда не видел более счастливых, более радостных и более доброжелательных монахов, чем в Ватопеде. Я там вот был несколько раз. И вот заходишь, и тебя начинают хватать за руки и тащить покормить. Действительно, причем с улыбкой. И причем там несколько сортов, так сказать, рыбы обычно, да. Хотя вроде монахи, они должны там заботиться о каком-то таком скорбной православности, чтобы это было все так жестко, там, не переживать, чтобы это было невкусно. Там все наоборот. Там замечательно, очень все вкусно, очень все радостно. Всегда даже во время поста есть морские гады. Ну, конечно, не в первую седмицу, так сказать, там, не в среду, пятницу, но тем не менее. Воскресные дни точно. Воскресные дни Великого Поста, там всегда есть морские гады. Поэтому вот, и они настолько доброжелательны, настолько приветливые, они настолько светятся радостью не за себя, а за вас, что они вас могут покормить, что они вас могут порадовать. И вот это как раз лучше всего иллюстрация того, что такое настоящий пост и что такое вот настоящая любовь.
И поэтому знаменитая фраза «постимся постом приятным» означает не то, что, опять-таки, я могу себе представить, скажем, монастырь в какой-нибудь... Ну, вот у нас есть в Тосненском районе монастырь Макарьева пустынь, куда добраться можно только зимой и только на лыжах, и то пройдя примерно 10-11 километров. А летом туда добраться вообще нельзя.
Только на вертолете.
Ну да, на вертолете. Или там, скажем, на каких-нибудь это, воздушной подушке с этим в МЧС. И я понимаю, что там, ну, проблема в том, что просто там наверняка нет в этих болотах не поймать рыбу, и в этих болотах не заготовить там что-нибудь и так далее. Или в там фильме, там, том же самом «Монах и бес», заготовили грибов, но все из них червивые. Вот. То есть, ну, понятно, что жизнь в наших монастырях и устав в наших монастырях, ну, как-то отличаются от устава монастырского, скажем, в той же самой Греции.
Конечно,
да. И я понимаю, что здесь все-таки мы должны подходить к этим вопросам, ну, с неким...
С рассуждением. И с благословением.
С благословением, да.
То есть, чтобы здесь... не брать на свою душу чего-то огорчительного, что я не так рассудила, особенно у женщин это бывает, я, конечно, решила, мне, конечно, тяжело, ну, а вдруг я сделала что-то не то. Кстати, вот моя замечательная бабушка, она каждый раз штурмовала Великий пост, уже даже в 90 с лишним лет, у нее был больной желудок из-за того, что постоянно нервничала, за нас переживала. И она, тем не менее, держалась железно вот первую неделю без всего, без еды, особенно уж без молочного точно. Потом у нее начинал вырубаться желудок, она даже молиться не могла, и тогда она брала благословение, и дальше остальный пост немножко молочко прибавляла, и все, и она опять становилась радостной, она служила нам всем, и помогала, и, так сказать, очень вкусное постное блюдо всегда
готовила
и угощала всех абсолютно, кто только оказывался в поле ее доброжелательности и любви, уж точно в церкви, потому что последние 20 лет она помогала в алтаре. Это вот к тому, что не надо вот принцип, не надо букву делать главным.
То есть не человек для субботы, да, а суббота для человека. И здесь я так еще раз хочу поставить, что называется, насколько я так понял, акцент. Любовь, то есть пост – это прежде всего наше желание и наша дисциплина, но это, конечно же, прежде всего поиск в себе, наверное, той самой любви, которую так от нас хочет Господь. Чего от нас хочет Господь? Я так-то понимаю, что только ответной любви, больше, наверное, ничего, что ему свечки, что ли, наши нужны.
Он хочет, чтобы мы к нему вернулись, чтобы он мог дать нам все, что для нас приготовил, чтобы он мог дать нам то наследство, которое нам создал, создав нас по образу и подобию своему.
Мне, знаете, еще одна очень нравится мысль, я не помню, у кого я парочку прочел, но очень мне нравится, когда мы говорим в молитве «Отче наш», вот спрашивают опять-таки, что такое «Отче»? И я так вот подумал, что, ну вот смотрите, мы не называем Бога там, как в Иерусалимском храме, то есть четыре согласных буквы, которые можно было произнести один раз в год, и только в храме, в святая святых и так далее. Но мы сейчас называем его не отец, не, а как-то ласково как-то.
И ну, мы как говорим, батюшка.
Да, там батюшка. И мы говорим ему «ты». Вот это уже потрясающе совершенно. И после этого, когда мы говорим о том, что наш Бог – это типа вицли-пуцли, а ведь он на самом деле действительно, когда вот вы говорите о любви, отцовской любви, я вот себя вспоминаю, как я общаюсь со своей дочерью, и я понимаю, когда она меня огорчает, я ее не люблю меньше. Я ее люблю больше.
Вы больше страдаете за то, что она повреждается.
Да. И я понимаю еще другую вещь, что я не могу с ней говорить так, что, значит, соответственно, да, я ее в этот момент называю там не Машенька, а я ее называю, значит...
Мария.
Мария, да, как-то так очень. Или, кстати, между прочим, одно из самых ласковых для меня названий, я говорю «дочь». И вот Я так понимаю, что когда вот мы говорим, общаемся друг с другом, и когда мы говорим, вот бывает так, что братья и сестры, я иногда чувствую в этом какую-то, вот иногда фальшь, а иногда я чувствую, что вот просто там священник говорит, дорогие мои, и все как-то все по-другому, ну, да. Все по-другому. Любовь, в общем, теперь вопрос по поводу, вот, не очень много времени, 50 минут у нас остается, по поводу прощенного воскресенья. Угу. Вопрос, ну, очень простой, потому что неужели мы должны прощать один раз в году?
Прощенное воскресенье как один раз. Дело в том, что, конечно, Господь призывает нас прощать постоянно, потому что мы не боги пока еще, и прощать может то лишь тот, кто есть причина, тот, угу. кто есть вина. Или причина, да? Он имеет право прощать. Пока мы не вина и не причина, мы, в общем-то, прощаем достаточно безответственно. А вот когда мы объединяемся все вместе вот во время прощенного воскресенья, перед началом поста, нас церковь показывает образец, поэтому всегда первым в чине прощения настоятель храма или епископ, или патриарх, смотря кто возглавляет службу, предстоятель, служащий. Дальше все священнослужители, ну, как бы от старших к младшим, показывая пример. И здесь очень важно осознать, что пока ты не простил, тебе невозможно поститься. И даже помните, Господь говорил, что если ты кого-то не простил и помнишь, что на кого-то есть, и апостол это подтвердил потом, а Господь сказал, помнишь, если кто-то есть, то вернись сначала, рассчитайся, отдай, а иначе с тебя взыщется. То есть, если мы хотим причащаться, если мы хотим поститься, если мы хотим вернуться к любви к Богу, а сами не прощаем, то ничего доброго у нас не получится, и причастие будет недостойным, потому что мы...
В осуждении, то есть мы вне любви.
В осуждении, да, мы попытаемся его украсть, мы попытаемся его присвоить, фактически не признавая Бога любовью.
То есть это Иуда получается. Да? То есть в него с куском вошел сатана. Да. И, соответственно, то есть в осуждении, в своем внутреннем осуждении, вне любви получается, вот в него и вошел сатана.
И это привело к смерти его. И поэтому для того, чтобы вот этой смерти не было этого суицида растянутого или мгновенного, церковь и помогает научиться прощению.
Полторы минуты у нас осталось, и поэтому я вот прошу вас подвести, что называется, итог нашей сегодняшней беседы.
Итог очень простой. Давайте будем любить друг друга и поститься постом приятным. То есть откажемся от всего нам неполезного, от всего лишнего, отнимающего и ворующего наше время, от той самой деятельной любви. Потому что любовь – это всегда служение, любовь – это всегда дар, и любовь – это всегда радость. Радости вам.
Ну, еще, конечно, от страстей, потому что у нас ведь бывают такие просто даже, ну, просто человеческие страсти очень интересные такие, значит, вот не может человек отказаться от курения. Мне очень, ну, действительно, сложно бывает людям это сделать. Откажись от курения. И я так понимаю, что это тоже будет огромный, просто огромный аскетический подвиг. Пост, да. И в последние буквально 30 секунд очень хочется вас поблагодарить, отче, за то, что вы нашли время для нашей передачи. И, конечно, я хочу тоже всем пожелать нашим радиослушателям научиться любить друг друга, ну и, конечно, любить и себя самого, потому что мы все по образу Божию сотворены. На этом мы прощаемся.
До свидания.
До свидания. Услышимся в следующую среду. Всего доброго.
Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.